Казачий генерал Краснов, один из вождей Донской контрреволюции, живописно изображал, как расползались на фронте крепкие казачьи части. Начались митинги с вынесением самых диких резолюций. Казаки перестали чистить и регулярно кормить лошадей. О каких бы то ни было занятиях нельзя было и думать. Страница 248. Казаки украсились алыми бантами, вырядились в красные ленты и ни о каком уважении к офицерам не хотели и слышать. Прежде, однако, чем окончательно прийти в какое-то состояние, казак долго колебался, чесал голову, искал, в какую сторону повернуться. В критическую минуту нелегко было поэтому предугадать заранее, как поведет себя та или иная казачья часть. 8 августа войсковой круг на Дону заключил блок с кадетами для выборов в учредительное собрание. Слух об этом немедленно проник в армию. Среди казаков, пишет казачий офицер Янов, блок был встречен весьма отрицательно. Партия кадетов корней в армии не имела. На самом деле армия ненавидела кадетов, отождествляя их со всем тем, что душит народные массы. «Продали вас, старики, кадетам!» – дразнили солдаты. «Мы им покажем!» – возражали казаки. На Юго-Западном фронте казачьи части в особом постановлении объявили кадетов заклятыми врагами и поработителями трудового народа и потребовали исключения из войскового круга всех тех, которые осмелились заключить соглашение с кадетами. Корнилов, сам казак, сильно рассчитывал на помощь казачества, особенно Донского, и укомплектовал казачьими частями отряд, предназначенный для переворота. Но казаки не тронулись на помощь сыну крестьянина. Станишники готовы были у себя на месте яростно оборонять свои земли, но втягиваться в чужую драку не имели охоты. Третий конный корпус тоже не оправдал надежд. Если к братанию с немцами казаки относились недружелюбно, то на Петроградском фронте охотно пошли навстречу солдатам и матросам. Этим братанием план Корнилова оказался сорван без пролития крови. Так в лице казачества слабела и рушилась последняя опора старой России. Тем временем далеко за пределами страны, на территории Франции, проделан был в лабораторном масштабе опыт возрождения русских войск вне досягаемости большевиков, и потому тем более убедительный. Летом и осенью в русскую печать проникли, но остались в вихре событий, почти незамеченными сообщения о вспыхнувшем в русских войсках во Франции вооруженном мятеже. Солдаты двух русских бригад во Франции, по словам офицера Лисовского, уже к январю 1917 года, следовательно, до революции, твердо исповедовались убеждения, что все они проданы французам за снаряды. Страница 249. Солдаты не столь уж и ошиблись. Хозяевам-союзникам они не питали ни малейших симпатий и к своим офицерам ни малейшего доверия. Весть о революции заставила экспортные бригады как бы политически подготовленными, и все же врасплох. От офицеров объяснений переворота ждать не приходилось, растерянность оказывалась тем сильнее, чем старше был офицер по служебному положению. В лагерях появились демократические патриоты из эмигрантов. Не раз приходилось наблюдать, пишет Лисовский, как некоторые дипломаты и офицеры гвардейских полков услужливо придвигали бывшим эмигрантам стулья. В полках возникли выборные учреждения, причем во главе комитета стал быстро выделявшийся солдат-латыш. И здесь нашелся, следовательно, свой инородец. первый полк, формировавшийся в Москве и состоявший почти целиком из рабочих,